ожидать все-таки начала работы этого фонда?
Вы мне задаете вопросы, которые мы попросили рассмотреть, как я уже сказала, руководство страны. У меня почему-то нет никаких сомнений в части того, что сегодня и у наших лидеров есть четкое понимание того, что защита исторической памяти – это все-таки действие, это не наблюдение, это активное участие, и что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Ирина Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Американская администрация намерена принять законодательный акт, который позволит США использовать часть замороженных в стране активов ливийского правительства в интересах ливийского народа, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон. В частности, Клинтон планирует заявить об этом сегодня на встрече контактной группы по Ливии в Риме. Ранее стало известно, что участники этой встречи намерены создать фонд для финансирования деятельности Переходного национального совета Ливии. Общая сумма, предоставляемой Португалии финансовой помощи, составит 78 миллиардов евро. Две трети из этих средств выделит Евросоюз, а одну треть – Международный валютный фонд, сообщил официальный представитель ЕС. Кредиты будут выделяться в течение 3 лет. Португалия обратилась за финансовой помощью в начале апреля. В четверг Еврокомиссия сообщила, что все обсуждаемые вопросы стороны согласовали. Комментируя программу финпомощи, официальный представитель МВФ сообщил, что 78 миллиардов евро дадут стране возможность не прибегать к долгосрочным и среднесрочным заимствованиям для рефинансирования текущих долгов в течение как минимум 2 лет. Премьер-министр Владимир Путин удовлетворен завершением работы на морском участке по строительству первой нитки газопровода «Северный поток». Он назвал ее «форточкой в Европу» на заседании Президиума правительства. Ранее сегодня оператор проекта, компания Nord Stream, сообщила, что последняя труба первой нитки газопровода «Северный поток» уложена по дну Балтийского моря. Начало транспортировки природного газа напрямую из России в Евросоюз начнется в последнем квартале этого года. – Строительство второй параллельной нитки будет завершено в будущем году. Гособвинение попросило для обвиняемого Никиты Тихонова пожизненное заключение. Ранее присяжные признали Тихонова виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Подруга Тихонова Евгения Хасис была признана виновной в пособничестве убийству Маркелова. Для нее прокурор попросил 20 лет колонии. Приговор планируется вынести завтра. Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве в январе 2009 года. Националистов Тихонова и Хасис задержали подозрению в убийстве осенью того же года. По версии следствия, Маркелова убили за защиту антифашистов, а Бабурову ликвидировали как свидетеля. Сначала Тихонов признал свою вину, но потом отказался от показаний, заявив, что он давал показания под давлением. Прокуратура Нью-Йорка больше не будет называть российского предпринимателя Виктора Бута торговцем смертью. Об этом говорится в меморандуме прокурора в ответ на ходатайство защиты. Термин «торговец смертью» исключат из материалов дела. Однако суть обвинения, выдвинутого против Бута, не изменится, говорится в документе. Напомню, россиянин был арестован в Таиланде в 2008 году по обвинению в незаконной торговле оружием. В прошлом году его выдали США, где его обвиняют еще и в поддержке терроризма. Сам Бут полностью отрицает эти обвинения. Суд над россиянином назначен в Нью-Йорке на 11 октября. Суд в Каире приговорил бывшего главу МВД Египта Хабиба Эль-Адли к 12 годам тюрьмы. Экс-министр признан виновным в отмывании денег и в хищении денежных средств с использованием служебного положения. Эль-Адли также является фигурантом другого дела. Он и 6 его бывших сотрудников обвиняются в том, что в начале года отдавали приказы стрелять по участникам антиправительственных демонстраций. По официальным данным, в ходе беспорядков, вынудивших президента Египта Хосни Мубарака в феврале покинуть свой пост, погибли более 800 человек и несколько тысяч получили ранения. Ликвидаторы впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» сегодня вошли в здание первой энергоблока станции. Они будут проводить работы по охлаждению реактора. В ближайшее время специалисты займутся установкой 6 вентиляционных установок, которые будут прогонять зараженный воздух через очистительные фильтры. Между тем, МЧС России отмечает, что уровень радиации на Дальнем Востоке остается в пределах нормы. Москва простилась с актером Александром Лазаревым, который скончался 2 мая. По старой актерской традиции народного артиста проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво!». Сотни людей, собравшихся у Московского театра имени Маяковского, где Лазарев служил более полувека, устроили ему последнюю овацию. Закрывала гражданскую панихиду вдова первого президента России Бориса Ельцина, Наина Ельцина, которая долгие годы дружила с семьей Александра Лазарева. «И не знаю ни одного человека, который был бы равнодушен к его таланту», — сказала она. «Каждая его роль воспитывала нас, и мы все больше в него влюблялись». От театра траурный кортеж отправился на Троекуровское кладбище.
«Голос России». Новости.
О погоде на пятницу. В Схинвале +20 градусов, дождь. В Мельбурне завтра солнечно +15. В Мумбаи +32 градуса. В Праге ясно до +18. В Вильнюсе 12 градусов тепла. В Санкт-Петербурге завтра дождь +7. В Москве возможен дождь. Переменная облачность +23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Нападающие клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и Александр Семин освободились для сборной России. Их клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня «Вашингтон» проиграл «Тампе Бэй» в 4-м матче четвертьфинальной серии со счетом 3-5. Таким образом, Овечкин и Семин могут помочь сборной России на чемпионате мира в Словакии. Сегодня наша команда в первом матче 2-го группового этапа сыграет с командой Дании. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко подтвердил информацию о том, что 10 августа сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии. Он состоится в Москве, правда, пока неизвестно, на каком из стадионов, на Локомотиве или в Лужниках. Кроме того, по словам Фурсенко, 7 июня россияне сыграют в товарищеском матче с командой Камеруна. Эта встреча состоится в австрийском Зальцбурге. По словам Фурсенко, с Камеруном изначально договаривались о том, что встреча пройдет в Европе. Финал Лиги чемпионов получится на славу, считает наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. В паре с Барселоной в прошлый раз мы были фаворитами, сейчас Барса на пике формы, но для нас это не повод цепенеть от страха, сказал Фергюсон. МЮ в ответ на полуфинальный матч Лиги чемпионов разгромил Шальке со счетом 4-1. Полузащитник «Арсенала» Сеск Фабригас стал главной трансферной целью «Реала». По утверждению газеты «Сан», президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен предложить за испанца 35 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» готово расстаться со своим капитаном как раз за эту сумму. За плеймейкером уже не один год охотится «Барселона», однако лондонцы отклонили предложение каталонского клуба, которое составило 31 миллион фунтов. Российский пилот команды «Формула-1» «Лотус Рено» Виталий Петров рассчитывает на поддержку своих соотечественников на Гран-при Турции, который пройдет с 6 по 8 мая в Стамбуле. Обычно именно в Стамбул приезжает наибольшее число любителей «Формулы-1» из России. По словам Петрова, исход гонки во многом могут решить те обновления, которые команды привезли на первый европейский этап. Россиянка Мария Шарапова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии в третьем раунде теннисного турнира в Мадриде в двух партиях 5-7-4-6. В четвертьфинале Цибулкова сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, которая выбила из борьбы другую россиянку Веру Звонареву. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичко.
Международный уголовный суд собирает доказательства преступлений против человечности, которые совершил Муаммар Каддафи. В Москве приветствуют подписание соглашения о межпалестинском урегулировании. В Великобритании проходит референдум об избирательной системе страны. А в Париже и Берлине говорят о восстановлении пограничного контроля. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России».
«Голос России».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Москва призвала защищать права человека в Ливии. Об этом представитель России Виталий Чуркин заявил на специальном заседании Совета безопасности ООН. Непропорциональное применение силы во время военной операции НАТО ведет к росту числа жертв среди гражданского населения и разрушению гражданских объектов. Право человека на жизнь, в частности, было нарушено во время недавних бомбардировок авиации Запада Триполи. В результате новый поток беженцев хлынул к границе с Тунисом. На территории этой страны уже скопилось несколько сотен тысяч ливийцев. На заседании Совбеза ООН Москва призвала Международный уголовный суд не отдавать предпочтения той или иной стороне конфликта. Нужно справедливо расследовать действия всех, кто совершил преступления против человечности в Ливии. Страна стоит на пороге гуманитарной катастрофы, говорит эксперт Института востоковедения Владимир Исаев.
Сейчас же ситуация в Ливии просто катастрофическая. Коалиция, которая опасается, что вместе с кораблями, которые идут с продовольствием в этом направлении и прочими грузами, может доставляться оружие сторонникам Каддафи. В результате Ливия, которая никогда не была самообеспечена ни продовольствием, ни медицинскими товарами и лекарствами, она, естественно, оказалась в очень сложной ситуации. Как это будет разрешено? Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки коалиция должна не только пропускать корабли и досматривать их части, которые идут, так сказать, в сторону противников Каддафи, но и в сторону его сторонников. Я имею в виду, чтобы оружие туда не попадало, а все-таки лекарства и продовольствие поступало. Потому что иначе просто-напросто начнется в стране какие-то мародерские выступления, когда будут грабиться продовольственные склады, магазины и тому подобное.
Накануне в порт Мисурате на востоке Ливии были доставлены впервые за последние две недели 180 тонн международной гуманитарной помощи. Генсек ООН Пан Ки Мун призвал президента Башара Асада разрешить доставить помощь жителям города Дераа на юге Сирии. Однако на призыв генсека ООН прекратить насилие и провести независимое расследование случаев убийств во время акций протеста, Дамаск ответил новым закручиванием гаек. Начались массовые аресты возможных участников недавних антиправительственных выступлений. Правозащитники утверждают, что без суда и следствия в тюрьмы брошено 8 тысяч человек. Тем временем накануне в Йемене боевики обстреляли полицейский патруль. После этого сотрудники силовых структур открыли ответный огонь. 8 человек погибли, 21 получил ранения. Не исключено, что это вылазка жесткая месть группировки Аль-Каида за гибель Усамы бен Ладена. Между тем, пока западную коалицию больше заботит охота на Каддафи, за минувшие сутки удары ее авиации все кучнее ложились вокруг резиденции ливийского руководителя. А Барак Обама в это время принимал долгое и мучительное решение, публиковать или нет фотографии убитого Усамы бен Ладена.
Голос России. Радио большой страны.
Угроза отмены шенгенских соглашений, тяжелая экономическая ситуация в Греции, Ирландии и Португалии, спор европейских столиц об участии в охоте на Каддафи. С таким грузом Евросоюз подошел к празднованию очередной годовщины своего существования. Сегодня страны ЕС отмечают День Европы. О проблемах Евросоюза и перспективах крупнейшего российского экономического партнера поговорим с нашим экспертом, доктором философских наук, профессором МГИМО Андреем Мельвилем. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас много говорят о введении пограничного контроля в связи с наплывом мигрантов. Кроме того, Ангела Меркель заявила о провале политики мультикультурализма. Во Франции запрещают ходить в хиджабах. Это действительно одна из основных проблем Евросоюза сейчас?
Ну, я бы не сказал, что это одна из основных, но это одна в списке, в большом списке проблем, которые включают и проблемы неинтегрированных меньшинств, и миграции нерегулируемые, и экономические проблемы, и проблемы в различных уровнях развития и так далее, и так далее. Вопрос заключается в том, как оценивать эти проблемы. Как что-то, что подрывает основы единой Европы, или как частные проблемы, которые неизбежны при таком уровне взаимодействия и интеграции. В любом союзе, в любом браке возможны какие-то проблемы. Но это не означает, что фундамент строения может быть подорван. Европейское единство, европейская интеграция – это, мы все понимаем, уникальное явление в мировой политической истории. Нигде и никогда не было такого, и, скорее всего, на мой взгляд, не будет. В этом смысле мы вправе задаться вопросом, что такое вот это европейское единство. Это результат стечения уникальных обстоятельств или дорога к будущему региональному мировому мироустройству? На мой взгляд, это стечение уникальных обстоятельств, от которых Европа получила вот такой уникальный эффект. Это прежде всего единство на основе ценностей, единство политических культур, которое составляет основу для единства политического и так далее. При всем единстве неизбежны проблемы, которые так или иначе решаются.
Андрей Юрьевич, я должен попросить прощения, я неправильно назвал вашу должность. Напомню, у нас на связи находится декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, доктор философских наук, профессор Андрей Мельвиль.
Спасибо.
Андрей Юрьевич, я вот хотел все-таки спросить, вы говорили о политическом единстве. И несмотря на введение в ЕС должности вот верховного представителя по международным делам, который сейчас занимает госпожа Эштон, все-таки внешнеполитические заявления лидеры ЕС делают иногда противоположные. Вот пример — операция в Ливии, о которой мы только что в эфире говорили.
Да-да.
Париж и Лондон за, Берлин против. Вы по-прежнему не считаете, что это является одной из главных проблем для Евросоюза?
Я повторю, это существенная проблема, но это не признак фатальных, разрушительных, внутренних, энтропических действий. А это нормальные процессы. И европейские страны сохранили достаточную степень самостоятельности и автономии в принятии как внутренних, так и международных решений. В целом же я убежден, что богатство вот этой палитры многообразия лишь укрепляет основы европейского единства. А различия конкретных подходов к таким острым и не однозначным международным проблемам, как те, о которых вы говорили, это неизбежное следствие, вытекающее из сложности самой мировой политики и сложности единых реакций на многосложные проблемы. Для меня это не признак чего-то угрожающего, чего-то фатального. Основы европейского единства коренятся не в конкретных реакциях на те или иные определенные политические ситуации. Они коренятся совершенно в другом. Их основа составляет базовое политическое и культурное единство самых разнообразных стран. Единство, повторяю, которое вряд ли будет достигнуто другими странами и другими регионами. В этом уникальность Европы.
Ну, с тем, что Европейский Союз – это уникальное образование, никто не спорит. Но я хотел бы вам задать еще один вопрос. Он не может не волновать и европейцев, и Россию, и вообще весь мир, я думаю. Выдержит ли валюта натиск кризиса, валюта евро, я имею в виду, натиск кризиса в странах, которые называют ПИКС? Португалия, Испания, Ирландия и Греция. Как вы думаете?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, и, конечно, вы фиксируете болевую точку Европы в финансовом отношении, в экономическом отношении, вне всякого сомнения. Тем не менее, мы видим, что несмотря на огромные сложности, которые встречают в своем экономическом и финансовом развитии упомянутые вами страны, все же опять-таки каких-то обрушительных тенденций, которые грозили бы подорвать европейские основы, мы не наблюдаем. Конечно, стакан наполовину пуст, наполовину полон. Тем не менее, мне кажется, что нет основания для евроалармизма в этом отношении.
Евроалармизм – очень хороший новый термин. Большое спасибо вам за комментарии. Нашим слушателям напоминаю, у нас на связи был декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики профессор Андрей Мельвиль.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
В Москве приветствуют подписание межпалестинского примирения. В официальном документе МИДа отмечается, что соглашение стало итогом усилий различных сторон, особенно Египта. Свой вклад внесла также Россия, которая в интересах восстановления межпалестинского согласия предпринимала активные дипломатические шаги. В заявлении ведомства отмечается, что в Москве исходит из того, что согласованный палестинцами вариант примирения консолидирует полномочия общепризнанного палестинского руководства во главе с Махмудом Аббасом на ведение полнокровного и равноправного диалога с правительством Израиля. В среду в Каире было подписано соглашение о примирении между 15 палестинскими политическими движениями, в том числе двумя крупнейшими – Фатх и Хамас. Тем временем палестинские лидеры уже успели сделать заявления, которые шокировали мировую общественность, с обзором российской печати. Нас знакомит Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Фатх и Хамас подписали соглашение о примирении, об этом пишет «Коммерсант». Документ призван положить конец существованию двух Палестин. Он предусматривает формирование нового внепартийного правительства технократов, которое за год подготовит условия для выборов главы палестинской автономии и законодательных органов. Для предотвращения столкновений между структурами, контролируемыми Фатхом и Хамасом, будет создан Совет по национальной безопасности. Кроме того, Фатх и Хамас обменяются пленными. Восстановление единства должно привести к воссозданию дееспособных органов власти и возобновлению политического процесса, а затем и созданию независимого палестинского государства. Впрочем, пишет «Коммерсант», первые же шаги палестинских лидеров вызвали у наблюдателей недоумение. Власти страны отказались признать Израиль и осудили операцию по уничтожению Усамы бен Ладена. Комментируя это соглашение, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал его ударом по израильско-палестинскому мирному процессу. Как можно достичь мира с правительством, половина которого призывает к уничтожению Израиля и воздает почести террористу номер один, цитирует «Коммерсант». По мнению экспертов, соглашение между Фатхом и Хамасом стало возможным после того, как в Египте сместили президента Мубарака, поддерживающего Махмуда Аббаса, и к власти пришли военные, симпатизирующие Хамасу. Именно они сумели убедить руководство организации пойти на мир с Махмудом Аббасом, чтобы впоследствии занять главенствующее положение в палестинской автономии. Ночь – время чартеров. Статью с таким заголовком публикуют «Московские новости». По данным газеты, Росавиация предлагает убрать нерегулярные рейсы из дневного расписания. В руководстве ведомства считают, что столичные аэропорты перегружены и другого времени для чартеров просто нет. Утвержденное расписание менять не будут, пока речь идет о дополнительных рейсах. Однако идея уже вызвала возмущение туроператоров. Подумал ли кто-нибудь, как будут ночью добираться в аэропорт и из него люди, и кто компенсирует дополнительные сутки в гостинице? Заселиться в отель можно не раньше 12 дня, поэтому туристу придется дополнительно платить, негодуют участники рынка. В Ассоциации туроператоров России согласны с тем, что событие неприятно в первую очередь потребителю, но на выездном туризме не отразится и компании не должны понести убытков. Если такую меру введут, нужно будет вести переговоры между аэропортами, российскими авиаперевозчиками и туроператорами, цитируют «Московские новости». В Росавиации поясняют, что не имеют в виду тотальной дискриминации чартеров. Мы просим авиакомпании обратить внимание на нашу рекомендацию в том случае, если они подают заявки на дополнительные рейсы, поясняют в ведомстве. Кроме того, там уточняют, что вопрос касается только московских аэропортов. Последние отреагировали на известие спокойно. Здесь готовы предоставить чартерам ночное время, но, впрочем, пока не видят в этом необходимости. Когда отдыхать, в мае или в январе? По данным «Известий», в Госдуму внесен очередной законопроект о переносе части новогодних праздников на начало мая. Принципиальным отличием этой инициативы от предыдущих является ее экономическое обоснование. По мнению автора документа, представителя «Справедливой России» Антона Белякова, нерабочими надо признать 1 и 2 января и 1, 2, 3 и 4 мая. За период новогодних каникул госбюджет теряет огромные средства, говорит Беляков. Общие потери составляют 840 миллиардов, а потери федерального бюджета 140 миллиардов. 44 миллиарда. Это в два раза больше, чем сумма всех расходов на культуру, указывает депутат. Однако идея вряд ли окажется реализованной, полагают «Известия». Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что законопроект Белякова не найдет поддержки, так как само по себе изменение календаря нанесет гораздо больше экономический ущерб. В то же время комитет хочет предложить разрешить субъектам федерации самим устанавливать дополнительный нерабочий день к любому из госпраздников. «Известия» также публикуют итоги проведенного соцопроса. 35% респондентов считают, что долго отдыхать лучше в мае, чем в январе. 30% требуют длинных каникул и зимой, и весной. 20% заявляют, что если депутатам хочется, то пусть себе каникулы и сокращают. 11% вообще не хотят отдыхать подолгу, и 4% хотят сохранить нерабочее время в январе. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Сегодня жители Великобритании определяют будущее избирательной и политической системы страны. На референдуме решится, как должны проходить выборы в Палату общин. Либеральные демократы и либористы предлагают то отказаться от мажоритарной системы и перейти к пропорциональной, что позволит пройти в парламент малым партиям и движениям. С вопросами, вынесенными на голосование, ознакомился Дмитрий Андреев.
Референдум в Великобритании – событие редкое. Последний раз плебисцит в Соединенном Королевстве проводился в 1975 году по вопросу о вступлении страны в Европейское экономическое сообщество. На этот раз вопрос куда глобальнее. По сути, речь идет о конституционной реформе, перевороте в избирательной системе. Сейчас нижняя палата английского парламента, палата общин, избирается по мажоритарной системе. В каждом округе партии выдвигают по одному кандидату. Побеждает тот, кто наберет простое большинство голосов, пояснил руководитель Центра британских исследований Института Европы Алексей Громыко.
Классическая мажоритарная система базируется на том, что в парламент от одномандатных округов проходит только один кандидат, причем голоса, поданные за всех других, просто пропадают и списываются. Любые формы комбинированных или тем более пропорциональных систем голосования в той или иной степени учитывают и вот так называемые потерянные голоса, то есть голоса тех, кто голосовал там за кандидата, занявшего второе, третье и так далее место. И в связи с этим средние и малые партии, они заинтересованы больше, чем наиболее крупные и ведущие в том, чтобы пропорциональные элементы в избирательной системе страны присутствовал.
Противники мажоритарной системы, либерал-демократы и часть либористов, утверждают, что она несовершенна, и приводят доводы. Во-первых, избиратели, чтобы не голосовать впустую, вынуждены выбирать не понравившегося кандидата, а кого-то из наиболее вероятных лидеров. Во-вторых, шансы малых партий на прохождение в парламент невелики, а пропорциональная система, по словам ее сторонников, как раз должна исправить положение. По мнению экспертов, часть партий, представленных в палате общин, может увеличиться как минимум вдвое. Войдет в парламент зеленая партия Англии и Уэльса, есть шансы у партии независимости. В зависимости от Соединенного Королевства, Британской национальной партии, Шотландской национальной партии и партии Уэльса. Но главное, больше мест в парламенте получат либеральные демократы, инициаторы референдума, говорит Алексей Громыко.
Если этот референдум будет выигран, то это будет в пользу средних и малых партий, в первую очередь в пользу партии либеральных демократов, которые выиграют, по крайней мере, на 15-25% больше.
Кроме того, реформа избирательной системы предусматривает сокращение числа мест в палате общин с 650 до 600 ровно. Это позволит ежегодно экономить бюджету королевства 12 миллионов фунтов стерлингов. Правда, шансы на то, что британцы поддержат политические изменения, невелики. Согласно последним опросам, 66% подданных Соединенного Королевства против каких бы то ни было перемен. Дмитрий Андреев, Полина Крикун, «Голос России».
Перемирию в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта исполнилось 17 лет. 5 мая 1994 года при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской ассамблеи СНГ в столице Киргизии был подписан протокол, вошедший в историю урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта как Бишкекский. Его подписали Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения. На основании этого документа 12 мая была достигнута договоренность о прекращении огня. Почему Баку и Еревану все еще не удается продвинуться в урегулировании Карабахского конфликта? В интервью «Голосу России» рассказал генеральный директор фонда эффективной политики Кирилл Танаев.
В Нагорном Карабахе ситуация гораздо более сложная. Там постоянно слышна стрельба, гибнут люди. И, конечно, конечно, конфликт находится в совершенно другой фазе. Почему не удается прийти к какому-то соглашению? Потому что обе стороны занимают антагонистические позиции. Каждый из них полагает, что Нагорный Карабах является... Азербайджанская сторона считает частью Азербайджана. Нагорно-Карабахская сторона считает, что Нагорный Карабах должен быть независим.
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе более миллиона мирных жителей оказались беженцами. Суверенитет Нагорного Карабаха, который населен на 90% этническими армянами, пока признала только Армения.
Голос России. Радио большой страны.
Число верующих в России за последние годы заметно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные службой социально-религиозных данных «Среда». Опрос проводился в 44 регионах страны. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Среди россиян в Бога верят более 80% граждан, тогда как во многих странах ЕС этот показатель немногим превышает 50%. По мнению директора Центра географии и религии при Синодальном отделе Русской Православной Церкви по взаимоотношению церкви и общества Романа Силантьева. Снижение числа верующих в Европе – процесс вполне закономерный. Эксперт считает, что Запад переживает постхристианский период.
Постхристианский период начался в Европе. И действительно отход массовой людей от католической церкви, от протестантских деноминаций. Дехристианизация 20 века сейчас в Европе продолжается. А у нас она, наоборот, сменилась христианизацией, как и во многих других странах, как, например, бывшей Югославии, как в Польше. В первую очередь, это, конечно, зависит от адекватности тех религиозных организаций, которые присутствуют. Если религиозная организация нормально занимается миссионерской деятельностью, проповедь идет, работает с людьми, то, естественно, выше к ней доверие, выше процент верующих. Если она ничего не делает и деградирует, то, понятно, люди от нее отходят.
Россия яркое тому подтверждение. По данным соцопроса, к Русской Православной Церкви себя причисляют более 50% россиян. Большая часть из них проживает в европейской части России, где самое большое число православных епархий. В то же время самый высокий процент атеистов и неверующих на Дальнем Востоке. Это вполне объяснимо, считает священник.
Потому что в Дальневосточном округе, в принципе, людей мало живет. Там, в общем-то, разве что по китайцам он первое место занимает. Никак не по другим каким-то группам людей. Ну, он просто, как я уже это объяснял, стал христианизироваться позднее всех, и он и в большей степени оторван от центра православной культуры. Поэтому там самая высокая доля сект в России, что, кстати, в этом соцопросе не было отражено, и самая высокая доля, соответственно, атеистов и неверующих.
Что касается других религиозных организаций, то среди опрошенных буддистов 1%, католиков 7%, протестантов, иудеев и последователей других религий меньше 1%, мусульманами себя назвали 4% респондентов, хотя, согласно подсчетам, этнических мусульман проживает в России порядка 10%. Полученные во время последнего опроса данные свидетельствуют о том, что в России сегодня проходит некоторый религиозный ренессанс, показатели пока не столь высоки, однако есть чем сравнивать. Согласно опросу, проведенному международной исследовательской компанией, лишь половина жителей земного шара верит в Бога.
Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
Голос России. Новости.
Краткий выпуск в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Северный поток должен стать форточкой в Европу для российского газа, заявил премьер-министр Владимир Путин сегодня на заседании правительства. Так он прокомментировал завершение строительства первой нитки морского участка газопровода. Ее мощность 27,5 миллиардов кубометров. Вторая нитка будет сдана в следующем году. Американская администрация намерена принять законодательный акт, который позволит США использовать часть замороженных в стране активов ливийского правительства в интересах ливийского народа, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон. В частности, Клинтон планирует заявить об этом сегодня на встрече контактной группы по Ливии в Риме. Ранее стало известно, что участники этой встречи намерены создать фонд для финансирования деятельности Переходного национального совета Ливии. Президент Дмитрий Медведев предложил актеру Гоше Куценко снять оптимистический фильм о жизни детей с ограниченными возможностями, не хуже, чем «Форрест Гамп». Глава государства сказал об этом сегодня во время посещения детской психоневрологической больницы номер 18 в Москве. Во время беседы с родителями детей-инвалидов мама трехлетнего Артема, страдающего ДЦП, Татьяна Каримова, предложила президенту снять хороший фильм, чтобы изменить отношение общества к детям-инвалидам. Инфляция в России за прошлую неделю составила 0,2%, с начала года 4,3%, сообщает Росстат. А в годовом выражении инфляция на 3 мая осталась на уровне 9,5%. Общая сумма, предоставляемая Португалии финансовой помощи, составит 78 миллиардов евро. 2/3 из этих средств выделит Евросоюз, 1/3 – Международный валютный фонд, сообщил официальный представитель ЕС. Кредиты будут выделяться в течение 3 лет. Португалия обратилась за финпомощью в начале апреля. В четверг Еврокомиссия сообщила, что все обсуждаемые вопросы стороны согласовали. Москва сегодня простилась с актером Александром Лазаревым. Он скончался 2 мая. По старой актерской традиции народного артиста проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво!». Сотни людей собрались у Московского театра имени Маяковского, где Лазарев служил более полувека. От театра траурный кортеж отправился на Троекуровское кладбище, где Александр Лазарев-старший был похоронен.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции. Самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет». «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Нужен ли киберпространству киберкодекс? Таким вопросом задается «Рунет» на этой неделе. Причина – Международный форум по информационной безопасности, который накануне состоялся в Германии. Там Россия предложила разработать киберкодекс – свод универсальных правил поведения в мировом информационном пространстве. Правда, США к этой идее отнеслись без особого энтузиазма, пишет газета «Коммерсант». Среди пунктов, которые Россия хотела бы увидеть в Международном киберкодексе, положение о недопустимости автоматических ответных ударов. Поясню. Отследить источник кибератаки крайне сложно. Китайский хакер, к примеру, может сидеть в интернет-кафе Новой Зеландии и через российскую инфраструктуру проводить атаки по объектам во Франции. Существующие международные нормы не дают ответа на вопрос, кого в этом случае считать агрессором и какие ответные действия вправе предпринимать пострадавшая сторона. Эта проблема проявилась в полную силу 4 года назад во время атак на эстонские правительственные ресурсы после скандала с бронзовым солдатом. Тогда члены НАТО впервые задумались о том, что делать в случае мощной кибератаки на одну из сторон альянса. Эстонские политики были твердо убеждены, что агрессором была Россия, и требовали возмездия. Однако доказать, что атаки были развязаны российскими структурами, так и не удалось. А впоследствии было установлено, что большая часть трафика шла через серверы вне территориальных границ России и даже через эстонскую инфраструктуру. Российские эксперты опасаются, что невозможность точно определить агрессора может позволить третьей силе, заинтересованной в эскалации конфликтов, стравливать между собой ведущие кибердержавы. Еще одна вещь, которая должна найти отображение в киберкодексе – введение более жесткой ответственности за распространение противозаконного и деструктивного контента, детской порнографии и пропаганды терроризма, а также запрет на так называемые «закладки» – вредоносные коды, заложенные производителями в компьютерные программы с целью активации их в нужный момент. Нельзя сказать, чтобы эти идеи нашли понимание у ведущей кибердержавы мира – США. Некоторые объясняют это тем, что на Западе, в первую очередь в Штатах, инициативы России по введению правил, ограничению гонки вооружений и предотвращению конфликтов в киберпространстве воспринимают как стремление более слабой, но амбициозной и быстро развивающейся стороны ограничить возможности более сильной. Но это не значит, что тема международной кибербезопасности закрыта. В ближайшие месяцы она будет обсуждаться на нескольких ведущих мировых площадках – G8 и G20, ОБСЕ и ШОС. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова. Голос России.
Программа «Рунет». Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Неузнаваемо преобразилась Москва за эти первые майские дни. Молодая листва сделала город ярко-зеленым, распускающиеся на многочисленных клумбах тюльпаны пестрым и весенним, а плакаты, флаги и флажки, украсившие Москву к 9 мая, оранжево-черным. Ведь это цвет георгиевских ленточек, символизирующих нашу память о тех, кто воевал и победил в Великой Отечественной, тех, кого мы чтим в эти дни. По всей стране проходят в эти дни праздничные мероприятия. Вот и я сегодня видела наших ветеранов у парка «Сокольники», нарядных, подтянутых, с орденами, цветами и георгиевскими ленточками. К акции «Георгиевская ленточка» присоединяются все новые и новые страны. В Армении ее проводит радиостанция «Аврора». В рамках этой акции георгиевские ленточки раздаются представителям молодежных и ветеранских организаций, школам, государственным и коммерческим структурам, общественным организациям, армянским и российским пограничникам, в общем-то, всем желающим. Акция, стартовавшая 25 апреля, проходит под лозунгами «Победа деда, моя победа! Повяжи, если помнишь! Я помню, я горжусь! Спасибо деду за победу!» Второй год подряд радио «Аврора» является в Армении официальным информационным партнером акции «Георгиевская ленточка». Акция по раздаче георгиевских ленточек стартовала в Молдавии, но она стала в этом году символом противостояния силам, стремящимся реабилитировать в Молдавии нацистских преступников и их пособников. Об этом заявила депутат молдавского парламента, лидер организации «Молдова без нацизма» Инна Шупак. В этом году в республике будет роздано более 200 тысяч георгиевских ленточек, несмотря на то, что молдавские власти всячески пытаются помешать проведению подобной акции, заявила Шупак. В качестве примера их подобных действий депутат назвала попытку задержать партию георгиевских ленточек на границе, когда таможенники пытались представить их как контрабанду. Для страны, которая последний год пережила день советской оккупации, марши неонацистов и название одной из улиц именем румынского маршала-фашиста Антонеску, такой символ, как георгиевская ленточка, сегодня приобретает особое значение и ценность, подчеркнула депутат. А вот интересная новость из Египта. В Александрии впервые за многие десятилетия прошла панихида в память о покинувших Россию в начале прошлого века наших соотечественников, нашедших последнее пристанище в северной столице страны пирамид. Отслужил за упокойную службу у небольшой часовни на греческом православном кладбище Шадби, где покоится около 150 россиян, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всея Африки, настоятель храма святого Дмитрия Солунского в Каире, архимандрит Леонид.
Наши люди.
Ну, а мы сейчас с вами отправимся в Италию. Там, в городе Мирано, уже несколько лет с успехом работает русский центр имени Бородиной. О том, как это русское землячество будет отмечать День Победы, нам расскажет Ирина Прус, представитель русского центра. Я хочу начать с того, Ирина, что акция «Георгиевская ленточка», которая проводится уже несколько лет и которая, в общем-то, сейчас охватывает практически весь мир. Наверное, самое общее, что у них есть, это наличие самих георгиевских ленточек. А вот то, что эти акции везде проходят по-разному, каждый находит какой-то свой поворот, вот это, я думаю, самое интересное. И наши соотечественники молодцы, тоже много всего придумывают. Скажите, пожалуйста, ведь у вас тоже будет своеобразная акция «Георгиевская ленточка» проходить в Мирано. Расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям о том, как это будет и когда.
Мы принимаем участие в акции «Георгиевская ленточка» с 2007 года, то есть практически сразу, наверное, как она стала приобретать международный масштаб. Ленточки мы раздаем четвертый год, и каждый год к нам все больше и больше обращаются наших соотечественников. А об этих ленточках знают уже не только наши соотечественники, но и местные. И проявляют очень большой интерес, спрашивают, почему, что, для чего, как. Мы проводим эту акцию в храме, потому что приходят наши соотечественники. Приходят люди именно в этот день почтить память погибших, память своих родственников. Это день, который действительно нас всех объединяет. Объединяет скорбью, объединяет грустью, но и гордостью, и радостью. Это наш сегодняшний день. Это то маленькое, что мы можем сделать. Эти ленточки потом очень интересно встречать в центре Европы, видеть на машинах, на сумках у девушек повязанную ленточку.
Ирина, скажите, это значит, что это наши люди или это не обязательно? Это могут быть и иностранцы, которые тоже подключились к нашей акции?
Да, я бы сказала, что иностранцы тоже, которые подключаются к этой акции. Но это в основном, конечно, те люди, которые так или иначе связаны. Это или в смешанных семьях, часто тоже уже родственники очень активно и охотно принимают участие в этой акции. И многие, допустим, вот наши знакомые, которые были в России на 9 мая, и та особая атмосфера, что они почувствовали в этот день, будучи там, и видя то уважение, то искреннее отношение к ветеранам, они потом подключаются и принимают участие тоже в этой акции.
Скажите, а в Мирано есть наши ветераны?
В Мирано нет, есть одна семья, Наталья Соловьева. У нее мама один раз, вот она приезжает, мама, которая пережила блокаду, которая пишет замечательные стихи, посвященные блокаде. 3 года назад она как раз была у нас здесь в мае. И тогда мы смогли ее поздравить с Днем Победы. Но она просто приезжает в гости к своей дочери.
Мы когда говорили о том, что будет проходить все это в церкви, это будет церковь Святого Николая Чудотворца в Мирано, и самое, я так понимаю, главное будет эта минута памяти, которая именно там и состоится. Я так понимаю, что именно в этом у вас будет заключаться проведение самой акции «Георгиевская ленточка».
Это очень важно, особенно для детей. Для детей, когда ребенок может прийти вот именно поставить свечку за упокой души погибших во время войны. И это минута молчания, это панихида, которую отслужит наш настоятель храма, отец Алексей Никаноров. Мы отслужим маленькую мы панихиду. Минута молчания, почтим память погибших. Поставим свечи за память от всех, кто ушел.
Вам есть кого помянуть в этот день? О ком вспомнить?
У меня папа прошел всю войну, был ранен, награжден орденом Красного Знамени. Но, к сожалению, он уже более 5 лет назад тоже ушел. Вот любимый праздник в нашей семье был, когда мы старались все вместе собраться. Вот у меня 2 брата, мы собирались все вместе. И для нашей семьи это был действительно очень большой и светлый праздник.
О том, каким будет День Победы в итальянском Мирано, нам рассказала Ирина Прус, представитель Русского центра имени Бородиной.
Наши люди.
Ну а нашу программу продолжит обзор прессы русского зарубежья с Еленой Карповой.
Наша пресса.
Стало уже традицией, что в День Победы 9 мая Таллинский центр русской культуры организует ряд мероприятий, посвященных знаменательной дате, рассказывает портал «Русская община Эстония». В этом году запланировано сразу 2 праздничных концерта. В программе первого дневного выступления замечательный молодежный театр «Арт Гротеск». Он объединит номера, где будет звучать музыка в исполнении певца Александра Некрасова и популярного трио «Романс» в единое представление, посвященное этому святому для всех жителей Эстонии дню. А вечером зрители смогут услышать песни военных лет в исполнении вокально-инструментального ансамбля под управлением Тимура Эликаева и народные песни в исполнении хора «Сударушка». Вести вечерний концерт будет известный любимый артист Эдуард Таман. Ждем всех. Особо приглашаем ветеранов, членов их семей, их детей, внуков и правнуков. И всех, для кого День Победы был и остается великим праздником, сообщили порталу Русской общины Эстонии в пресс-службе Российского культурного центра. Севастопольская газета сообщает, что общественная организация жителей осажденного Севастополя собирает подписи в поддержку мемориала школьникам-партизанам. Однако инициатива увековечивания подвига 38 севастопольских школьников, сражавшихся против фашистов в партизанских отрядах Севастополя и Балаклавы в 1942-1944 годах, не находит отклика у городских властей вот уже несколько лет. Заместитель председателя организации Виктор Подольский рассказал изданию о возникших сложностях, а также сообщил, что организация добивается, чтобы один из скверов города был переименован в сквер школьников-партизан. А перед заступлением на почетную вахту к вечному огню нынешние школьники давали бы клятву перед мемориалом погибшим. Письмо в поддержку этой инициативы подписали представители городских патриотических и ветеранских общественных организаций, директора севастопольских школ, председатель мусульманской общины города. Благочинный Севастополя тоже обещал подписать обращение городским властям о создании мемориала, информирует Севастопольская газета.
Наша пресса.
Программа «Наши люди» подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес. Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений – radiosobaka.ruvr.ru.
«Наши люди». Вступайте в диалог.
«Голос России». Радио большой страны.
Горизонты.
Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Общественный транспорт тоже оснастят спутниковой системой позиционирования. Зачем устройство для передачи поцелуев на расстоянии? Подобно аглицкому сплину, депрессия выходит в мировые лидеры. Антигравитация и другие открытия, которые потрясут мир.
Горизонты.
А начнем с темы внедрения российской системы ГЛОНАСС в, так сказать, народное хозяйство. Весь общественный транспорт Москвы к 2030 году оснастят спутниковой системой ГЛОНАСС. В российской столице начинается создание интеллектуальной системы управления транспортом, которая позволит сделать его более удобным и безопасным. В дальнейшем аналогичные системы могут внедряться и в других городах, но начали с Москвы и не случайно, ведь с 90-х годов прошлого столетия на ее улицы ежегодно выезжают десятки тысяч новых машин, и город стал просто задыхаться от пробок. Сложные развязки, тоннели и новые магистрали решают проблему лишь отчасти. В результате было принято решение построить в Москве центральный диспетчерский пункт, который будет оптимизировать транспортные потоки при помощи спутниковой навигации. От такого информационного сопровождения поездок выиграют все, говорит представитель федерального сетевого оператора НИС ГЛОНАСС Игорь Фрумкин.
Уже сейчас существуют полностью готовые проекты безопасного автобуса и умной остановки. Они были продемонстрированы в Рязани прошлым летом. На остановках общественного транспорта установлено табло, где можно посмотреть, где в данный момент находится автобус. Соответственно, можно получить информацию о том, когда он прибудет на остановку. Более того, уже сейчас можно будет зайти на сайт и посмотреть виртуально, когда подойдет автобус, чтобы не мокнуть там или не стоять на холоде. Точно такие же приложения вскоре появятся для айфонов и для других смартфонов.
У системы есть и иные преимущества. Например, на диспетчерские пункты будет поступать информация не только о местоположении автобуса, продолжает Игорь Фрумкин.
Есть возможность фиксировать то, что происходит внутри автобуса, то есть есть какие-то конфликтные ситуации. Опять же, фиксируется каждое открывание двери, то есть перевозка пассажиров становится гораздо более безопасной.
На самих остановочных павильонах тоже появятся информационные терминалы. По словам Игоря Фрумкина, они будут многофункциональными.
На всех остановках будет установлена тревожная кнопка, датчики видео, и аудиофиксации на удары по сетям мобильной связи. Может быть передана и картинка, и запись того, что происходит на остановке. И по датчикам может пойти тревожный сигнал. Соответственно, туда выйдет милиция или другая экстренная служба.
Камеры видеонаблюдения на остановках повысят и раскрываемость преступлений по горячим следам. Сразу будет понятно, какие полицейские машины в данный момент находятся ближе к зоне правонарушения, чтобы быстрее их туда направить. Кстати, создаваемая транспортная система сориентирована на использование как спутникового стандарта ГЛОНАСС, так и американского GPS. Спутниковые терминалы получат не только все колесные машины, но и, например, речные трамвайчики. Только в вагонах метро, где уже давно есть свое табло, диспетчерская служба и тревожные кнопки, их устанавливать не планируется. Московский проект может стать шагом к повсеместному внедрению аналогичных систем в других городах России и стран СНГ. Контролем трафика при помощи навигационного сигнала ГЛОНАСС также заинтересовалась Индия.
Новости.
Арктические льды тают быстрее, чем ожидалось. Это может привести к подъему уровня Мирового океана на 1-1.5 метра уже к 2100 году. Хотя ранее эксперты ООН ожидали, что подъем составит всего 19,59 сантиметров. Подъем уровня моря грозит целым рядом катастроф, от исчезновения маленьких островов до возможного затопления Нью-Йоркского метрополитена. Уровень моря поднимается по всему миру не одинаково из-за течений, ветра и других переменных факторов, но такие низко расположенные территории, как Бангладеш или Флорида, пострадают почти со 100% вероятностью. Новый прогноз подчеркивает необходимость безотлагательного принятия мер для борьбы с глобальным потеплением, говорится в отчете Арктической программы мониторинга и оценки. Беспокойство ученым внушает не только северная, но и южная ледяная шапка Земли. Антарктида за последние 20 лет стала таять значительно быстрее, и этот процесс скоро станет главным фактором повышения уровня Мирового океана. Ученые прогнозируют, что до открытия антигравитации осталось всего несколько месяцев. Следователи, работающие на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, объявили о том, что им удалось поймать в ловушку 309 атомов антиводорода и удержать их там на протяжении почти 15 минут. Этого времени вполне достаточно для проведения самых разнообразных экспериментов, в частности, направленных на то, чтобы выяснить, подчиняется ли антивещество закону тяготения, падает ли оно под воздействием гравитации или наоборот. Если антивещество продемонстрирует антигравитацию, это будет иметь огромное значение для объяснения некоторых особенностей строения нашей Вселенной. В частности, это сможет объяснить, почему Вселенная не просто расширяется, а делает это с возрастающим ускорением. В любом случае, пока ученым ЦЕРНа остается лишь высказывать смелые предположения и выдвигать теории. Американская корпорация Intel объявила о прорыве в эволюции транзисторов. Впервые в массовое производство вместо традиционных планарных структур будут внедряться трехмерные. Новая разработка позволяет создавать существенно более производительные и многоэффективные процессоры по сравнению с существующими аналогами. Транзистор нового поколения, получивший наименование 3D3Gate, будет впервые установлен на серийных процессорах в конце нынешнего года. В дальнейшем Intel планирует использовать технологию для создания более экономичных и производительных процессоров Intel Atom для мобильных устройств. По заявлению компании, внедрение 3D3Gate повышает производительность процессора до 37%, а также позволяет при сохранении производительности уменьшить энергопотребление более чем в 2 раза. Японские ученые изобрели передатчик поцелуев, позволяющий людям целоваться в виртуальном пространстве. Исследователи из Токийского университета электрокоммуникации уже продемонстрировали свое изобретение для имитации поцелуев. Данный прибор представляет собой 2 парных аппарата, которые подключаются к компьютеру. 2 пользователя, находящиеся далеко друг от друга, помещают в рот изогнутый пластиковый наконечник и вращают языком по часовой стрелке или против нее. Их действия синхронизируются через интернет. Если один из партнеров начинает вращать наконечник своего аппарата, у второго пользователя он также приходит в движение. Ученым предстоит еще много работы. В будущем они обещают, что у передатчика поцелуев появится функция передачи вкусовых ощущений и имитация дыхания партнера. Исследователи отмечают, что этот прибор будет очень популярен среди пользователей социальных сетей, так как они смогут заранее поцеловаться со своими виртуальными собеседниками и понять, стоит ли им встречаться в реальности. Можете назвать меня ретроградом, но по мне так куда лучше целоваться традиционным способом и при непосредственном контакте, а то недалеко и до депрессии.
Горизонты.
Психические расстройства, в том числе депрессия. К 2020 году именно эти заболевания могут выйти на первое место в мире среди болезней неинфекционного характера. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 4-й-5-й житель Земли страдает психическими расстройствами, сказала она. Голикова отметила, что в последнее время значительно возросло число людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами соматических расстройств, но на самом деле нуждающихся в психологической и психотерапевтической помощи. Критическим фактором становится психическое здоровье и реабилитация после перенесенных заболеваний, считает министр. Голикова также сообщила, что по оценкам ВОЗ более 9 миллионов смертей в год могут быть предотвращены благодаря программам по формированию здорового образа жизни. В России, по ее словам, благодаря таким программам за год на 3% выросло число людей, решивших вести здоровый образ жизни. Ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития России Вероника Скворцова сообщила, что сейчас более 2/3 смертей в мире происходят из-за неинфекционных заболеваний, которыми вполне можно управлять, если придерживаться здорового образа жизни. Кстати, о здоровом образе жизни и борьбе с депрессией. Американские ученые из университета Дьюка научно доказали, что занятия фитнесом более эффективно помогают справиться с депрессией, чем даже антидепрессанты. Как для мужчин, так и для женщин одинаково полезны пробежка, занятия на велотренажере и упражнения с гантелями. По мнению ученых, и не только американских, доложу я вам, в результате физических нагрузок в организме начинает вырабатываться гормон счастья серотонин. Фитнес положительно влияет на настроение, избавляет человека от проблем со сном и снимает раздражительность. Постскриптум. Ну а кроме всего прочего, нам поможет развитие науки. Возможно, что изобретения, отмеченные американским научным журналом Popular Science, не дадут человеку от 2020 года грустить и впадать в депрессию. Итак, представляем список изобретений, которые через 10 лет смогут кардинально изменить жизнь живых существ.
Как отметили в Popular Science, 2020 год выбран для удобства, поскольку инновации могут стать реальностью и в 2019, и в 2021 году. Итак, первым большим новшеством станет станция, построенная роботами для роботов на Луне. Этот проект будет реализован Японией. Несмотря на длительный период реконструкции после разрушительных землетрясений и цунами, этот проект уже запрограммирован, и нет никакой другой страны в мире, которая сможет довести до конца такую сложную работу, считает Майк Липхольд из Калифорнийского научного заведения, специализирующегося на изменениях, которые произойдут в будущем. Вторым крупным проектом по версии журнала, который появится к 2020 году, может стать высокоскоростная железнодорожная линия, которая соединит Лондон и Пекин и пройдет через 17 стран мира. Транссибирская железная дорога в этом случае получит конкурента впервые более чем за 100 лет. Впрочем, по мнению некоторых специалистов, строительство такой дороги в техническом плане возможно, но вряд ли будет завершено к 2020 году из-за проблем экономического и политического характера. Через 10 лет могут быть реализованы и еще два амбициозных проекта – автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто. Разработкой последних занимается АПРА, департамент Министерства обороны США, специализирующийся на разработках новых технологий для военного использования. Кроме того, к указанному периоду, вероятно, биотопливо придет на смену углеводородам, человеческий мозг при помощи имплантированных микрочипов сможет управлять телевизорами, смартфонами и компьютерами. Ну и о какой депрессии тут может идти речь? Наконец, полеты в космос станут реальностью для состоятельных людей. Ученые из Политехнического университета Лозанна утверждают, что к тому времени уже можно будет